Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, сегодня у нас в гостях историк Алексей Исаев. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
Тема на битва за Крым. Начало Великой Отечественной войны. И первый же вопрос у меня к вам, Алексей. Каким образом немцам вообще удалось прорваться в Крым? Ну, несмотря на первые тяжелые очень недели, месяцы Великой Отечественной войны, узкий перешеек. Каким образом?
Действительно, даже если бегло взглянуть на карту, кажется, что Крым – идеальное место, где можно строить оборону. Узкий перекопский перешеек, Севаш, через который пробиваться, в общем, тяжело, и немцы это на самом деле не пытались делать. Была версия традиционная в свое время, что командующий обороны Крыма Кузнецов, снятый с поста командующего фронтом в Прибалтике и поставленный командовать отдельной армией в Крыму, якобы рассредоточил, распылил свои силы на обороне побережья, опасаясь, что некий там мифический итальянский флот войдет и высадит десанты. Уже в 90-е годы, когда открылись документы, и они были даже опубликованы в печатном виде, эта версия быстро рухнула, потому что Кузнецов Федор Сидорович прямым текстом писал: «Основное направление обороны – север». Перешейки. Он поставил туда самые боеспособные свои части. Кадровую 156-ю стрелковую дивизию, которая была еще сформирована до войны с двумя артиллерийскими полками. В общем, такой монстр и динозавр по меркам сентября 41 года. А новые свежесформированные дивизии, он их использовал для обороны побережья, пока они не достигли нужного уровня боеспособности. То есть он сделал все правильно. Наиболее боеспособной части – наиболее опасное направление, остальные пока готовятся, учатся, пусть обороняют побережье, имитируют, так сказать, бурную деятельность. Инженерное оборудование обороны было на весьма высоком уровне. Уже сейчас, опять же, есть снимки немецкие того, с чем они там столкнулись, это ряды драконьих зубов по-советски, такие балки стальные в виде надолбов, противотанковых, против самоходок. Долговременное укрепление, доты, использовали даже башни с недостроенных кораблей, бронебашни. Правда, естественно, не как артиллерийские башни, потому что не было там электричества, нельзя было построить как в чистом поле батарею, но как блиндаж, вот это башни с толстой брони корабельной, это очень даже сильное инженерное укрепление. Поэтому вопрос действительно, как сумели через все это прорваться? Ответ, как ни странно, довольно прост. Сила ломит, и когда у немцев тяжелая артиллерия, включая трофейные чешские гаубицы 12 дюймов 305 миллиметров со снарядами по 300 килограмм, когда у немцев выучка штурмовых действий по опыту Первой мировой войны, и они медленно, но верно через перекоп все же пробились, именно опираясь на мощный удар артиллерии. Напротив, у армии Кузнецова, она, хотя и числилась армией, но артиллерии, соответствующей армейскому статусу, у нее было, можно сказать, не было. То есть корпусных полков у нее до самого последнего момента не было. То есть когда они прибыли, это уже было, так сказать, все было уже потеряно, по большому счету. И поэтому, когда в сентябре начался штурм Перекопа, немцы сумели пробиться через вот эту череду укреплений штурмовыми действиями, они сумели преодолеть Турецкий вал и ров перед ним, опять же, штурмовые действия. Хотя они очень высоко оценивали и артиллерию обороны, которая все заранее пристреляла и, как говорится, наносила довольно тяжелые потери, и саму инженерную подготовку.
Потери немцев были допустимыми?
По их меркам они были, да, тяжелыми, но они не снижали боеспособность соединений. При этом, опять же, распространенная легенда о том, что у немцев все было идеально, что они, так сказать, пускали в бой только подготовленный личный состав, это не так. Одна из их дивизий, 22-я пехотная, прибыла свежее пополнение, и его без дополнительного обучения бросили в бой. Естественно, эти атаки этого неподготовленного пополнения полностью провалились. Это уже октябрь, потому что последовательность действий была такая. Немцы прорываются через Перекоп, доходят до следующего рубежа озерной дефиле, так называемые шуньские позиции, уже чуть в глубине обороны. В этот момент Южный фронт наносит контрудар. Немцы вынуждают все бросить и бежать отражать этот контрудар. А с ним они возятся довольно долго. Потом и происходит событие на Южном фронте с окружением двух армий. И второй подход к штурму Крыма начинается уже в середине октября. 18 октября они снова штурмуют уже межозерные дефиле, и вот именно там вот это вот свежее пополнение 22-й пехотной дивизии полностью проваливает. Другой вопрос, что те, кто были подготовлены лучше, то есть тот же самый Таран, который пробивался через Перекоп, сумел пробиться через ишуньские позиции, и дальше сложилась ситуация, которую очень хорошо иллюстрирует «Знать бы заранее». Вот истории с попаданцами. Вот попаданцы в прошлое, которые знают заранее, что происходило, они могут помочь. Вот тут был как раз случай, когда такая помощь могла оказаться эффективной, поскольку из Одессы заранее эвакуируется приморская армия Петрова. Армия, закаленная в боях, пусть с румынами, но тем не менее достигшая определенных позитивных результатов в этих оборонительных боях, то есть не несущая на себе тяжелый груз неудач. Ее вывозят из Одессы в Крым практически без потерь. И вот тут начинается самое интересное. Есть два варианта действий для этой армии. Сесть на периметре обороны Севастополя, накопать окопов и ждать, когда немцы подойдут к городу. Но заранее-то неизвестно, что будет происходить. И эту армию привозят в Севастополь, выгружают с кораблей и двигают на север Крыма, к Симферополю, дальше в направлении Ишуни, там такое селение Воронцовка, и армия пытается нанести контрудар, остановить немцев, которые уже выходят в степную часть Крыма.
Алексей, вы принимали участие в создании большой монографии об этих событиях. Вы Крыме... были на местах. Вот да, вы я все не... это видели собственными глазами.
Я не далее, как несколько дней назад, вернулся из Севастополя. Там мне посчастливилось посетить 30-ю батарею башенную, которая не так давно открыта для посещения. На самом деле на нее попасть не так просто, но благодаря научной конференции, которая проходила в Севастополе, нас организованно туда свозили, и очень было все интересно посмотреть именно внутри. То есть, что из себя представляет...
Нет, а вот вы были вот под Воронцовкой...
Нет, в Воронцовке...
Вы на севере
Крыма не был, но я так скажу, я уже неоднократно проверен, что я хорошо читаю карту. Вот я, как в случае с Зиеловскими высотами, посмотрел на карту, ага, местность такая-то, приехал на место... на Зиеловские высоты.
Все узнали.
Она именно такая и есть, потому что не надо пренебрегать тем, что написано и нарисовано на хороших топографических картах. Там на самом деле все четко видно, где какие препятствия. Воронцовка, на самом деле, это уже степная часть Крыма, и немцы заняли плацдарм на рубеже реки Чатарлык и пытались их с этого плацдарма выдавить, но не смогли. К тому же Манштейн преуспел в выпрашивании подкреплений. Обрати внимание, что в этот момент происходило на других фронтах. Октябрь 41 года. Юго-Западный фронт после катастрофы под Киевом откатывается к Харькову. Харьков был потерян уже в 20-х числах, в самом конце октября. 27 октября, под Москвой Вяземский котел и Брянский, огромная катастрофа, и на этом фоне некие затыки с прорывом в Крым позволяют Манштейну выпрашивать резервы, и он выпрашивал себе, если он начинал атаки на Перекопе с двумя дивизиями, то врывался в Крым он уже с тремя корпусами. Ему... одну дивизию дали, еще одну, еще румын дали. В общем, армия Манштейна...
Немцы насколько высоко оценивали боеспособность румынских солдат?
Румын, они как раз тогда первый раз пережили катастрофу вот с контрударом Южного фронта от того, что румыны побежали. Но, тем не менее, они понимали, что на второстепенных направлениях румыны вполне могут свои задачи выполнять. Кроме того, румын... они оценивали позитивно с точки зрения индивидуальной, скажем так, храбрости и даже решительности солдат, но очень низко оценивали офицерский корпус. И командный состав, они, я читал характеристики румынских командиров, там есть, конечно, и позитивные характеристики, но в основном, что люди неэнергичные, с устаревшими представлениями и прочее, прочее. И еще такая была у них характеристика, настроен, не настроен для сотрудничества с немцами. То есть румыны-то, они были вовлечены в орбиту немецкого влияния уже в последний момент перед войной, до этого они находились скорее под влиянием французов. И вследствие этого румынский командный состав далеко не всегда с восторгом относился к немцам. Поэтому еще одним из факторов был, помимо профессионализма, еще и лояльность.
Угу.
А, естественно, сочетание лояльности, профессионализма, опять же, образования, это встречалось далеко не всегда. Тем не менее, немцы, румын... считали войсками хоть и второстепенными, но на что-то пригодными. И всегда были задачи, на которые можно было ставить такие войска. Если под Москвой, когда организовывали в Брянске, Вяземский котел, наверное, в окопы сажали строительные батальоны, когда было гарантировано, что русские здесь не пойдут наступать, мы сами скоро будем наступать на другом участке, то можно в окопы посадить и, как говорится, стройбатовцев, которые винтовку держали, хорошо в ней мокриц не развели.
Угу.
Такой риск можно было идти. Другой вопрос, что этот риск иной раз оказывался неоправданным, в том числе в Крыму, как ни странно. Ну, так или иначе.
Да, Манштейн располагал силами в три корпуса, не в три дивизии, не в две дивизии, с которыми он начинал.
Да, три корпуса, соответственно, плюс румынская армия, она хоть формально числилась армией, она, естественно, в сравнении с немецкой армией не шла, но, тем не менее, у Манштейна было свыше 200 тысяч человек только немцев. И вот с этой толпой реально, хоть и советское командование подбрасывало в Крым некие подкрепления из свежих формирований, но, тем не менее, выход в степную часть Крыма означал, что удержаться на какой-то устойчивой линии обороны в голой степи будет проблематично, даже если она там хоть как-то подготовлена, и там накопали какие-то окопы. Собственно, оборона немцами же Крыма в 1944 году показала то же самое, что выход с перешейков в степную часть Крыма – это все, это катастрофа. Дальше уже можно обороняться только...
Ну и то же самое показал Перекоп в 1920-м.
Да, Перекоп.
То же самое, когда вырвались...
Да,
на простор?
Да, вырвались на простор, и, опять же, условия Перекопа, они достаточно тяжелые с климатической точки зрения. Вот, например, Севастополь я ездил, там плюс 11, плюс 13. В этот момент в Симферополе ниже нуля. И так получилось, что советское командование сделало ставку на удержание немцев вот на рубежах в севернее Крыма. Еще на выходе с этих ишуньских позиций еще был некий шанс, не нулевой, угу, как считалось. Из-за этого туда послали и Приморскую армию, свежеприбывшую, и сняли с обороны Севастополя 7-ю морскую стрелковую бригаду и отправили вдогонку Приморской армии. В результате советский контрудар терпит неудачу. Опять же, немцы – это не румыны. И Приморская армия, нанеся контрудар по немцам, получила неприятный сюрприз в виде их и устойчивости, и огневой мощи. И прямо писали, что штурмовые орудия не пробиваются нашей противотанковой артиллерии. Так сказать, по нам бьет ураганный огонь. И контраст был разительный между Одессой и тем, что Приморская армия столкнулась под Воронцовкой. В итоге немцы отбрасывают Приморскую армию, идут на Севастополь, и ситуация критическая. Чем оборонять Севастополь, непонятно. При этом есть такой, я бы сказал, не миф, не легенда, а стереотип, который повторяется во многих исторических работах о том, что вот состоялось историческое совещание, командующий армией Петров собрал в селе Экибаш командный состав своих дивизий, они решали, рядили, куда идти, на Керчь отходить им с определенными шансами эвакуироваться на Таманский полуостров или идти защищать, так сказать, город русской славы Севастополь. Исследования документов ставят под сомнение сам факт такого совещания, хотя он чуть ли не в кинематографе воспет.
Ну, есть... бог с ним, с кинематографом.
Да, но тем не менее, А документы говорят о том, что на момент, когда там якобы было совещание...
Алексей, у меня вот, вот по этому поводу у меня к вам вопрос. Если бы такое совещание было, могло бы статься так, что в архивах вообще о нем ничего?
Нет, поскольку все же это вещь, которая оставила бы себе следы, по крайней мере, косвенные. То есть есть какие-то решения до него и какие-то решения после него. Вот сейчас документы показывают, что на момент, когда якобы в селе Кибаш, а оно сейчас не существует, там чистое поле, происходило совещание якобы, оно уже было занято немцами. То есть они, как говорится, могли резолюцию на этом совещании поставить. И если смотреть реальный документ Приморской армии, там четко видно, что Петров не нуждался ни в каком совещании. Он с самого начала принял четко обоснованное решение отходить в Севастополь. Не надо ему приписывать лишнего. Он не сомневался в том, что надо отходить и защищать Севастополь. И это, может быть, потом в мемуарах, так сказать, для красоты придумали это совещание, но, скорее всего, его не было. У нас нет никаких оснований считать, что было вот какое-то совещание, на котором резко изменили, и вообще изменили ход всех событий. Тем не менее, Петров располагал войсками, которые двигаются пешком. Немецкие моторизованные части, которые наспех собрал Манштейн, ну, как относительно наспех, он заранее об этом думал, но, тем не менее, после прорыва под Воронцовку он собирает моторизованные части в так называемую моторизованную бригаду Циглера, которые несутся на всех парах к Севастополю. Как он считал, Манштейн, там всего, может быть, одна бригада морской пехоты, и можно город взять сходу. Они обгоняют, обходят Приморскую армию, которая должна пешком пройти либо тот же самый путь, либо идти через гористую местность на юге Крыма. Там горы, горные дороги со всеми их прелестями, причем эта бригада Циглера захватывает ключевой мост через реку Альма и тем самым перекрывает прямой отход в Севастополь. Небольшие отряды из состава Приморской армии сумели напрямую отойти в Севастополь, но основная масса была вынуждена идти преследуемо по пятам немцами, потому что у немцев хватало сил сразу на несколько направлений. Идти на Севастополь, гнать Приморскую армию в горы, еще гнать советские войска в направлении Керчи.
Речь вот во время этих событий речь шла о полном господстве немцев в воздухе.
Как ни странно, нет. Ввиду специфики ситуации, все же авиация на южном секторе Советско-Германского фронта, она сохранилась. Кроме того, часть авиации Черноморского флота базировалась на Севастополь. И об абсолютном господстве речи не было. Другой вопрос, что именно в эти дни, самый конец октября и начало ноября, было много дней плохой погоды. Из-за этого, собственно, авиация в большей степени сковывалась даже погодными условиями, чем самим наличием самолетов. Но господства не было у немцев. И, опять же, гористые условия, с одной стороны, тяжелы для марша, с другой стороны, это леса, горы, покрытые лесами, где можно прятаться от ударов с воздуха. И даже дороги, от дорог всегда можно отойти в лес и тем самым избежать разгрома с воздуха. Поэтому о разгроме с воздуха речи все же не было. Но, тем не менее, вот эти вот два направления, я сразу скажу, что удержаться в районе Керчи не удалось. Немцы достаточно быстро преследовали отходящие войска, и тогда, вот в той ситуации осени 1941 года, задержаться в районе Керчи не удалось. Позднее, когда советский десант высаживался на Керченском полуострове уже осенью 43-го, вот тогда на самой, так сказать, крайней восточной оконечности полуострова советские войска закрепились, удержались, и попытки их сбросить в пролив Керченский успехом не увенчались. А вот осенью 41-го года пошло не так. Достаточных ресурсов под Керчью, чтобы, опять же, на которые можно было сесть позиции, не было, и закончилось все в середине ноября эвакуацией остатков 51-й армии на Таманский полуостров. При этом практически сразу начали думать о том, что немцы уйдут, вот прямо сейчас, так сказать, оставить небольшие силы, и мы высадимся обратно. То есть, на самом деле, настрой все же, несмотря на отступление, поражение, он был боевой, и именно тогда закладывались начало десантной операции, которая состоялась уже в конце
декабря. То есть, несмотря на такую, в общем-то, ну, скажем, совсем нерадостную картину войны, тем не менее, вы хотите сказать, что дух советских войск был высок?
Дух был достаточно высок, учитывая события, которые происходили, действительно, поражение, и то, что вот начали практически сразу планировать высадку десанта, рассчитывая на то, что немцы уйдут к Севастополю, они уйдут штурмовать Севастополь, уже тогда было понятно, что он удержан на середину ноября, мы-то тут их и подловим, и высадимся, и погоним их обратно. Поэтому нельзя считать, что все находились в абсолютно минорном настроении. Это расценивалось как временная все же неудача. Хотя сейчас, как говорится, задним числом можно говорить о том, что зря они удержались там на Парпачевском перешейке в самом узком месте под Феодосией, что могли бы удержаться, что там готовили какие-то позиции. Но здесь в ответ на эти аргументы следует сказать следующее. Был у нас высокопрофессиональный инженер Галицкий, которого сам Сталин посылал готовить укрепление Севастополя, потом он же посылал его на Крымский фронт, чтобы там организовывать инженерную службу. И Галицкий, рассматривая акманайские позиции, вот в самом узком месте Керченского полуострова, он сказал, вот в таком виде эта оборона ни на что не годится. То есть ее строить-то строили, но строили непродуманно. И вот в таком виде ее удержать было, скорее всего, невозможно. Вот если бы, как говорится, Галицкого прислали заранее, он до этого занимался обороной под Москвой, вот если бы его послали там заранее, в октябре, может быть, тогда вышел бы толк и удалось бы удержать Керченский полуостров еще осенью. Но вышло, как вышло. Но, тем не менее, возвращаясь, как говорится, к Севастополю, угроза того, что он падет, была столь же реальной, как угроза падения Керчи. И именно в эти дни, вот в эти дни 75 лет назад, вот, как говорится, сегодня 6 ноября, тогда это был четверг, грузили госпиталя в Севастополе на транспорт Армения. Это был один из рысаков, как их называли, свежей постройки теплохода конца 20-х годов. Погрузили морские госпитали, часть сухопутных именно в Севастополе. В ночь на 7 ноября, то есть вечером сегодняшнего дня, но 75 лет назад, теплоход вышел сначала в Балаклаву, на нем, как считается, погрузили некий секретный груз, что там было неизвестно. Варианты колеблются от золота до картин из галерей, которые были в этот момент в Крыму, летом 41 года находились в Крыму, так сказать, выставки еще в июне, да, до войны.
Курортный сезон.
Да, курортный сезон еще в июне отправили, вот их вывозили. Далее последовал роковой приказ командиру корабля, который был госпитальным судном. На него нанесли госпитальные знаки еще летом 41 года. И он пошел в Ялту. В Ялте он ночь грузился, опять же, грузились семьи комсостава, семьи партизан, опять же...
Семьи тех, кто оставался, да, семьи, на подпольную работу.
Да, на подпольную работу, некий там партактив, опять же, некий груз НКВД был. И уже утром с рассветом теплоход выходит в море, и в 11:25... несмотря на сложные погодные условия, на него выходит один немецкий торпедоносец, пускает две торпеды, одна из них попадает в теплоход, и с него спасаются 8 человек из 5500. 5500 – это официальная оценка.
Алексей Исаев продолжит свой рассказ после новостей. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. Итак, Алексей, прошу вас, продолжайте, пожалуйста.
Да, мы закончили на рассказе о трагедии теплохода «Армения».
Да.
Вокруг нее, на самом деле, очень много всякой конспирологии сейчас накручено. Не нашли до сих пор обломков. То есть, несмотря на то, что известны вроде бы как точные координаты, причем есть слух, что координаты, на самом деле, если их нанести на карту, окажутся на суше, это неправда. Так. Они действительно находятся где-то в 23-25 километров от берега. Но даже знаменитый Баллард, который нашел и «Титаник», и «Бисмарк», Армению он не нашел. И пока еще этот теплоход остается загадкой, в том числе и тот груз, который он, да, он вез. То есть вполне возможно, он вез какие-то материальные ценности. Есть легенда некая, это, кстати, даже прямые обвинения командира в том, что он не остался в Ялте, ему якобы приказали остаться в Ялте и выходить в ночной темноте, когда торпедоносцы не атакуют. Но это, естественно, не так, поскольку, во-первых, никакого такого приказа запрещающего не было. Во-вторых, оставаться в Ялте, которая обладала крайне слабой ПВО, это еще большее безумие, чем выходить в море, потому что в море еще надо найти теплоход. Да. И кроме того, то, что он нарушил приказ, противоречит тот факт, что он сопровождался малым охотником. То есть если бы командир теплохода нарушил приказ, то он бы вышел без сопровождения. А так он вышел с сопровождением. Такой вопрос, конечно, что, может быть, стоило в Ялту послать кого-то еще. Но не будем забывать, что в этот же день из Ялты в ночь забирали два эсминца 7-ю бригаду, которая выходила в составе Приморской армии. На нее погрузили и людей, и технику, и вывезли в Севастополь, и по существу спасали город. Поэтому говорить о том, что напрасно туда отправили Армению, это все же несправедливо. Город на следующий день, 8 ноября, вошли немцы. И если бы вот тех самых, как говорится, семьи партизан и комсостава оттуда не попытались вывести, они бы оказались под немцами. А возвращаясь к теме борьбы за Крым в целом, предлагаю ответить на достаточно...
Вот первый вопрос. Этот вопрос всегда про пятую колонну. Это обязательно. Он по любому поводу спросит.
Что касается пятой колонны, я так скажу, что пятая колонна себя проявила, и это документально подтверждено, в июне 42-го года, вот. Точнее, в конце июня 42-го года, когда немцы забрасывали отряды в составе коллаборационистов из числа и советских военнопленных, и татар. Опять же, кого они называли татарами, это вилами на воде писано, тем не менее написано «татары». Да, и они забрасывали этих людей уже, когда оборона рассыпалась, для дезорганизации еще большей отходящих войск. Вот это, так сказать, подтверждено. А вот в ноябре... вот такого, как говорится, вредительства и пятой колонны, оно, его не просматривается.
Ну вот, Алексей, скажите, пожалуйста, вот эта охранная служба в тылах Красной Армии, мне попался тут, друг дал почитать, фантастический совершенно сборник документов, я не помню его, конечно, точно, но суть – борьба органов там МВД, НКГБ и МГБ с бандеровцами. Вы знаете, их там задавили. Мгновенно, достаточно быстро, причем во всем этом чувствуется в этих документах организация, отчетность и применение и приложение усилий в нужном месте. Насколько вот вы оценили бы эту работу, ну, в общем, в тылах Красной Армии?
Естественно, 41-й год – это все же не 44-й, не 45-й. Уровень работы был, во-первых, ниже, во-вторых, немцы с меньшим энтузиазмом привлекали и военнопленных, и коллаборационистов из числа гражданского населения к каким-то акциям. Пик таких акций – это все же следующий 42-й год.
Угу.
А то, что говорят всякие, так сказать, засылка людей из Бранденбурга, которые выводили людей на засады, это все же такой фольклор. Угу. Это не подтверждается какими-то более-менее внятными данными. Так что засылка шпионов, засылка каких-то диверсионных групп, это все в полный рост началось на Крымском фронте в начале 42-го года. То есть тогда НКВД было чем заняться.
Было чем заняться. Можно сказать, что это была эффективная работа?
Да, эффективная работа, поскольку каких-то крупных именно диверсий в тылах Крымского фронта не было.
Не замечено.
Да, не зафиксировано. Как правило, наибольший ущерб все же тылам наносила авиация. Да, и как раз-таки вот в ситуации ноября 41-го года, то, о чем мы говорим 75 лет назад. Авиация, например, взорвала штабеля боеприпасов на пристани в Керчи. и это был колоссальный силой взрыв, который, в общем-то, и войска, которые отходили к городу, лишил запасов боеприпасов. Это даже по фотографиям проходит, которые сейчас выходят на интернет-аукцион, и там видно вот эти вагоны с гильзами выгоревшими, так сказать, сфотографированы. Но это, опять же, не диверсанты, а авиация. Угу. Еще нам задали вопрос про танки Манштейна. Танки Манштейна – это, я бы так сказал, одна из легенд борьбы за Крым. И в отношении осени 1941 года можно сказать следующее. Во-первых, у Манштейна не было танков, как бронеединиц с вращающейся башней. Но у него были батальоны штурмовых орудий, которые с самого начала, с первых дней участвовали в штурме Перекопа. И то, что Кузнецов там воздвиг зубы дракона из стальных балок, он отделал не зря. Немцам для того, чтобы проложить путь своим штурмовым орудием, требовалось и подрывать эти балки, подрывать противотанковые рвы. Это все было сделано не зря. И далее, естественно, эти штурмовые орудия использовали в том числе для броска к Севастополю. Есть известный эпизод, так называемая группа Фильченкова. Как раз-таки в эти дни... Ее по-разному датируют, но такой вот сложившийся вариант, это, по-моему, 8 ноября, когда группа моряков во главе с Фильченковым, останавливая некое количество, опять же, плавает там от нескольких штук до 21 машины немецкие бронеединицы на подступах к Севастополю с помощью гранат и бросать...
Был вопрос, 9... Про 9 матросов, которые подорвались.
Расследование этого эпизода пока не дало ни результата положительного в плане подтверждения, так и отрицательного в плане того, что это не подтверждалось, например. Манштейн пришел на 11-ю армию в сентябре 1941 года, когда ее предыдущий командующий сел на советское минное поле на Шторхе и, так сказать, погиб на ровном месте в чистом поле. И Манштейн не успел наладить учет и контроль на том уровне, которым он был в 1942 году. Вот в 1942 году в 11-й армии учет и контроль был почти идеальный. Как говорится, всем бы обзавидоваться и на всем остальном, так сказать, советско-германском фронте, включая все немецкие армии на остальных участках. Но конкретно ноябрь, так сказать, определенный разброд шатания, и нет однозначного отрицания и однозначного подтверждения этого эпизода. То есть он вполне мог быть, и, опять же, он не того масштаба события, чтобы отразиться, как говорится, на уровне ЖБД-соединения, там, 132-й пехотной дивизии, которая шла через на этом направлении, но, тем не менее, он может еще подтвердиться некими данными о, так сказать, серийных номерах штурмовых орудий, которые были потеряны в такой-то день и в таком-то месте. Это, может быть, еще будет подтверждено. Но пока отрицать, я считаю, что отрицать пока рановато. Нет достаточных данных для того, чтобы говорить, что этого не было. То есть, возможно, у этого эпизода есть некая первооснова, которая, естественно, потом превратилась легендой, но что некие бронеединицы могли подбить на подступах к Севастополю, да, вполне возможно.
И по вашей оценке, как себя проявили сухопутные войска, армия советская в Крыму?
Кадровые части довоенного формирования проявили себя очень хорошо. То есть вот 156-я дивизия, которая билась на Перекопе, она билась так, как положено кадровому соединению Красной Армии. То есть упорно, профессионально. Другой вопрос, что ее все же сломили просто потому, что против нее были брошены достаточные для того, чтобы сломить силы. И артиллерийские, и пехотные. И это было достаточно для того, чтобы избить с позиции. Но тем не менее, воевала она хорошо. И задержала немецкий прорыв в Крым, дала в том числе время на организацию и обороны, и подтягивание каких-то свежих соединений. А свежие формирования, естественно, воевали хуже. И я бы так сказал, что вот те, кто сражался за Крым осенью, они все же показали себя лучше, чем дивизия, которую потом перебросили в Крым, в Севастополь. Уже в конце ноября, в начале декабря, и уже во второй штурм Севастополя, во второй половине декабря, ее бросили в бой, она была сформирована из призывников, в том числе из дальних районов Кавказа, вот она себя показала совсем плохо, и об этом писали даже в советское время, не говоря уж о том, что в документах прямо писали, там тот же Петров, командующий Приморской армией, что она показала низкую боеспособность, давайте ее вообще расформируем. Не нужны нам такие. Ему сказали, не надо, еще пригодится, посылайте там, так сказать, усиливайте командный политический состав, и он усиливал командный политический состав. Но, тем не менее, вот те, кто оказался в Крыму осенью, они показали себя не худшим образом, и нужно понимать, что то, что произошло в Крыму, это, во-первых, следствие, так сказать, катастроф Красной Армии в целом, то, что не могли Крым, опять же, технически усилить артиллерии, дать им вот ту артиллерийскую группировку, которая позволила бы держаться на перекопе. Так у немцев просто банально выигрывали артиллерийскую дуэль. Так, при больших потерях артиллерии летом 41-го года не было возможности, так сказать, взять откуда-то, как говорится, из тумбочки корпусную артполк и отправить в Крым. Сделали, что могли. Манштейну подчеркну еще раз, отсыпали пополнение, так сказать, в больших количествах. У него было на каждом этапе достаточно сил, и, опять же, то, что удалось эвакуироваться из Одессы быстро и с небольшими потерями, это не означало, что немцы не предполагали такой эвакуации. То, что румыны ее там прохлопали, то, что румыны, так сказать, не зажгли и не смогли отходящие к кораблям части преследовать и что-то с ними сделать страшное, это не означало, что немцы не знали, что такое может быть. Манштейн перед тем, как проводить очередной этап штурма уже ишуньских позиций, он прямо писал, что русские, скорее всего, перебросят свежие части из Одессы. Он это знал заранее, он, дайте мне новые дивизии, потому что русские наверняка перебросят из Одессы. Его слова восприняли, и то, что под Воронцовкой у него был такой кулак, который никакая Приморская армия, в принципе, своротить не могла, ну, может быть, могла бы своротить, опять же, если бы ей был бы другой опыт, там, и другая артиллерийская группировка, и прочее, прочее. Опять же, вот говорят про танки Манштейна в Крыму. Штурмовые орудия с толщиной лобовой брони 50 мм были реально неуязвимы для советских основных противотанковых пушек 45 мм. Они могли пробить их лоб только с 50 метров. Ну, 50 метров – это смерть уже. Расчета, опять же, это носит скорее теоретический характер, такая возможность. И более того, в документ Приморской армии четко написано, что мы стреляем даже из пушек 7,6, а не пробивается. Почему не пробивается? Потому что пушки, скорее всего, были уже 30-калиберные, более ранних серий выпуска, а штурмгешутс, как говорится, с 300 метров и более, такой пушка уже не возьмется. И охотно веришь, что Приморская армия оказалась перед лицом врага, который...
Без противотанковых средств.
Да, без эффективных противотанковых средств. Ведь с этими эффективными противотанковыми средствами были большие проблемы вплоть до июня 42-го года. Поэтому вот эти вот хихоньки-хахоньки насчет того, что у Манштейна не было танков, ну, были бы у него там танки с вращающейся башней, ситуация бы не изменилась кардинально. Может быть, даже лучше было бы, потому что если бы у него были какие-нибудь «Панцер-2», «Панцер-3» с 30-миллиметровыми лбами, с ними было бы легче справляться. А так у него были штурмовые орудия, которые были очень крепким орешком по состоянию на осень 41-го года.
Можно ли это резюмировать, что те, кто мог, отходят к Севастополю? Севастополь защищают с суши и с моря. И мы можем сейчас перейти, Алексей, к обороне Севастополя, да, как таковой?
Да, безусловно. Насчет моря сразу скажу ремарку, что немцы изначально не располагали тогда, осенью 41-го года, никакими морскими силами на Черном море, кроме авиации. И задачи свои видели блокирование флота высокоточным оружием того времени, минами неконтактными, которыми они забрасывали гавани. При этом вот это забрасывание гавани оказалось абсолютно бесполезным с точки зрения, так сказать, опять же, немецкого команда, которая ожидала, что Черноморский флот будет сидеть тихо в базах. А он не сидел тихо в базах и, можно сказать, не обращал внимания на эти мины, казалось бы. И выясняется сейчас уже, что довольно простыми методами с ними, не располагая тральными средствами, не располагая возможности их взорвать, так сказать, электромагнитными или акустическими тралами, их просто помечали, что вот сюда сбросили мину, и это место обходили. И вот эти простые меры, казалось бы, элементарные,
да, самые примитивные, казалось
бы. Они оказывались очень эффективными. И все планы немцев относительно того, чтобы заблокировать Черноморский флот базы, оказались абсолютно никчемными и, по большому счету, даже бесполезным расходом высокоточного оружия. Есть, правда, версия, что они специально бросали с парашютами, чтобы их увидели и пугать. Но тем не менее, что пугать, они никого не испугали.
А что и неэффективно,
да, оказались. И эффективность была никакая, так скажу.
Насколько была прочная оборона Севастополя? На земле, ну, с суши.
Да, на сухопутном фронте оборона до войны не готовилась, потому что никто не думал, что дойдут до Севастополя, тем более с суши. Готовилась с лета противодесантная оборона, потому что проблема немецких десантов, которые показали в 1940 году свои возможности западной кампании, и, опять же, это было широко разрекламировано немцами. Кроме того, был прецедент Крита с высадкой массированного воздушного десанта, не исключали возможность того, что в Крыму тоже высадят десант. И, соответственно, готовили базу флота к обороне суши по довольно короткому периметру, то есть с периметра обороны город просматривался в хорошую погоду и простреливался. И часто упрекают, а что ж вы такой короткий рубеж построили? Во-первых, он готовился противодесантный, а во-вторых, не было достаточно сил, опять же, у флота, чтобы удерживать большой периметр обороны, там до Дуванкоя, как это, кстати, колоссальная была протяженность фронта, которую удалось бы удерживать только отдельными мелкими отрядиками, ценность которых представляется почти нулевой. А суши оборона строилась, тем не менее, но не было ее кем занимать. И вот эта 7-я морская бригада Жидилова, которая ушла, так сказать, на помощь Приморской армии в степную часть Крыма, она возвращалась кружными путями, два батальона там пробились напрямую, два, как я уже говорил, вывозили из Ялты, и пришлось спешно формировать части из тех учреждений, которые были в главной базе флота. И, как ни странно, сумели набрать пару десятков батальонов именно из частей, включая водолазные. То есть и химическая школа, и школа береговой обороны наформировали вот этих батальонов и школ довольно много. И, кроме того, с Кавказа перебросили еще одну морскую стрелковую бригаду. И, по существу, в ключевой момент, когда немцы рассчитывали взять Севастополь сходу, это у них не получилось ввиду того, что уже заняли оборону морские части. Те части, которые были сформированы из моряков. И впоследствии немцы довольно высоко оценивали эти подразделения именно по их боеспособности. То есть то, что является, опять же, одной из легенд советского периода о высокой боеспособности моряков, она действительно таковой была, поскольку на флот отбирали людей, во-первых, и по физическим кондициям, и по сообразительности, по образованию, и те люди, которые учились во всевозможных школах, и там, водолазных, минеров, береговой обороны, они были изначально и мотивированы, и неплохо подготовлены, пусть и не имели глубокой подготовки, как пехотинцев. Поэтому вот для сдерживания первого натиска это оказалось как раз то, что надо. Вот эти вот удары достаточно слабыми силами немецкие, они сумели удержать, плюс тому была береговая артиллерия. Вот то, чего не было в районе Керчи, это мощные береговые батареи, в том числе большого калибра, известные севастопольские батареи номер 30 и 35, на каждой по две башни с двумя орудиями 12 дюймов 305 миллиметров, которые били немцев и на дальних подступах, и могли воздействовать на них на ближних подступах к Севастополю. И вся береговая артиллерия была развернута для того, чтобы бить по подходящему к Севастополю противнику. Кроме того, опять же, использовали береговые орудия для установки в батареях, направленных в сторону сухопутного фронта. И зенитки, опять же, разворачивали к вопросу о танках Манштейна. Единственным эффективным средством борьбы со штурмовыми орудиями, таким, я имею в виду, эффективным средством, потому что понятно, что можно и бутылкой зажигательной смеси в определенных условиях поджечь, это были зенитки. И вот это все ставили на сухопутный фронт, и до того, как главные силы Приморской армии вышли в Севастополь, а это происходило как раз вот 75 лет назад, где-то с, начиная с 4-го, 5-го числа и до 9 ноября 41-го года, моряки удержали подготовленные позиции, которые затем заняли уже стрелковые части Приморской армии, и они уже держали более серьезный ноябрьский штурм. Это по советской историографии считается первым штурмом. Немцы это не считают штурмом. Опять же, может быть, и по каким-то идеологическим соображениям, вот этот первый штурм удалось до 24 ноября отбить.
С объединенными усилиями,
да, уже
флота и армии.
Да, при этом, естественно, Приморская армия, с одной стороны, и теряла артиллерию, с другой стороны, имевшиеся у нее артполки корпусные, они за счет своей моторизации первыми вышли и заняли оборону в системе секторов Приморской армии, Севастопольского оборонительного района, и они стали на долгие уже месяцы опорой обороны Севастополя.
Тогда вот, Алексей, проясните, командующий, генерал Петров. Его называют спасителем Севастополя. Это так?
Да, я считаю, что именно Петров заслуживает того, чтобы его назвали спасителем Севастополя, поскольку вполне очевидно, что без армейских частей, только силами вот этих вот батальонов морской пехоты, удержать штурм, первый штурм, было нереально. Часто, опять же, ввиду противоречия между армией и флотом, говорят о том, что вот был сначала сформирован сухопутный Севастопольский оборонительный район, который возглавил Петров, и вот он писал какие-то там приказы, но все равно самое главное счастье началось, когда директивы Ставки Верховного Главнокомандования 7 ноября 1941 года главой Севастопольского оборонительного района был назначен командующий флотом Октябрьский, вот тогда-то жизнь наладилась. Это все же не так, и это принижение роли армии в обороне Севастополя. Прибывший в Севастополь Петров своими первыми приказами нарезал те сектора обороны, четыре сектора обороны, которые продержались до июня 42 года. Именно он выстраивал ту систему обороны, которая выдержала и первый штурм, и второй декабрьский штурм Севастополя. Поэтому именно Петров, в том числе в течение нескольких дней, когда он был руководителем так называемого сухопутного Севастопольского оборонительного района, сумел привести оборону Севастополя в порядок. При всех, может быть, его и каких-то недостатках, и я не вполне согласен там с Карповым, который из него делает чудо-полководца Великой Отечественной, но, тем не менее, это был человек достаточно твердый, профессиональный, и сумел сделать очень многое для того, чтобы привести оборону в порядок, потому что при всей мощи береговых орудий на них одних опираться было невозможно, потому что они, во-первых, были и стреляли издалека, они не могли осуществлять поддержку, поддержку войск на поле боя, и полевая артиллерия Приморской армии и ее система, так сказать, и управление, это было то, на чем держался Севастополь в ноябре 41-го, в декабре во второй штурм, и продержался так долго в июне уже 42-го года в третий последний штурм.
Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а во втором часе мы продолжим нашу беседу с историком Алексеем Исаевым.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с историком Алексеем Исаевым. И вопрос вот какой. Декабрьский штурм Севастополя. Это вы сказали, что это был второй штурм, да. Там первые немцы вроде как не согласны.
Да, то есть немцы считают декабрьский штурм первым, а, соответственно, советская историография, и я как бы согласен с этим, декабрь – это второй штурм Севастополя. Угу. Что, собственно, привело к этому штурму? В октябре Манштейну щедрой рукой давали подкрепление, а вот когда наступил декабрь и советское контрнаступление, эти все резервы срочно понадобились. А выводить их из Крыма просто так тоже не очень хотелось. И поэтому хитрым планом немецкого командования стало быстрый штурм Севастополя. Так сказать, разгромим большевиков в их крепости, и затем отправимся тушить пожар по всему южному сектору Советско-Германского фронта. И они начали штурм Севастополя второй не от хорошей жизни, то есть не от того, что у них было все хорошо.
Угу.
Но, тем не менее, штурм планировался, начал планироваться, естественно, Манштейном еще с ноября, и затем из-за советских контрнаступлений и ударов по всему фронту то авиацию отвлекали, то еще чего-то не складывалось. В итоге декабрьский штурм начался только 17 декабря. Причем, опять же, хотелось бы подчеркнуть, почему нужно изучать историю по документам обеих сторон. Вот недостатком советской историографии было то, что изучалось только по советским данным, причем не всегда документально. И, соответственно, вырисовывалась картина, что такие хитрые умные немцы нанесли свой главный удар вдоль долины Бельбека и наступали, пришлось перебрасывать войска Кавказа, их останавливать. Если же обратиться к немецким документам, выясняется, что главный удар немцев наносила совсем другая дивизия. И нанесла она удар по позиции морского полка Гусарова, который этот удар благополучно отбил. И отбил в том числе благодаря эффективному взаимодействию с артиллерией, находящейся в глубине. Вызывали артиллерию, которая била по наступающим немецким пехотинцам и останавливала их движение вперед. Причем немцы особо подчеркивают, что били артиллеристы даже когда они врывались на советские позиции. То есть это хорошая выучка. Люди уходят в лисьи норы, в блиндажи, вызывают артиллерию, которая бьет по их же позициям. Это риск, но тем не менее при хорошей выучке и хорошо подготовленных позициях это не такой уж большой риск. И сносит всех, кто на их позиции прорвался, затем они выходят, добивают оставшихся, позиция удержана. И вот это удержание позиции привело к практически катастрофическому результату для немцев, поскольку лучший оперативный ум Германии Манштейн имел одну скверную привычку. Он все свои дивизии ставил в одну линию, они шли вперед толпой, у него не было резерва. Который можно было, вот как возьмем какую-нибудь там армию Рыбалка под Берлином. Наступает два корпуса, один продвинулся вперед, сразу же раз ему в затылок другой ставят, и каждый раз развивают успех там, где он просматривается. У немцев, которые шли, так сказать, дружной толпой, точно так же под Курском Манштейн наступал, поэтому не имел возможности развить успех там, где он проявлялся внезапно.
И вот... Название его книги «Утраченные победы» приобретает совершенно другое звучание.
Да, да, вот как бы «Утраченные победы», они в том числе потому, что он имел вот эту скверную привычку. И последствий было два. Успеха на направлении главного удара не удается, не достигается. Достигается он вообще на фланге, на второстепенном направлении. И ситуация патовая. С одной стороны, собрали группировку артиллерии, которая вынуждена бить на пределе дальности где-то там на фланге, с расходом большего количества боеприпасов. Перегруппировка артиллерии, опять же, и, во-первых, русская распутится, во-вторых, нехватка горючего, перегруппировка артиллерии быстро не получится. Вытащить из боев дивизию, направить на направление наметившего успеха не получается. Кроме того, вот когда говорят, авантюристичная стратегия германского руководства. Вот авантюризм действительно присутствовал, потому что Манштейну на этот штурм не дали достаточного количества боеприпасов. И он при недостаточном количестве боеприпасов, при необходимости стрелять на большие дистанции, продолжает штурм, поскольку ему сверху давят, давай, быстрее, быстрее, справляйся с большевиками, и твои силы нужны, чтобы сдерживать русское контрнаступление, а то вот-вот Харьков потеряем. И штурм продолжается, успеха на самом деле большого не имеет, то есть успех он имел за счет того, что, во-первых, добились вот этого успеха на фланге, там, где оборона была, может быть, чуть послабее, туда бросили дивизию, сформированную в дальних, как говорится, предгорьях Кавказа, и она плохо себя показала, опять же, когда люди опытные, прошедшие, как говорится, и западную кампанию, и от границы до Севастополя утыкаются в тех людей, которые были недавно призваны, результат предсказуем. Пришлось срочно выдергивать части с Кавказа. Речь шла вообще о снятии Петрова с должности. Его с большим трудом отстояли, причем ситуация, опять же, была почти комическая, если бы не трагизм войны в целом, когда пишут, так сказать, флотские командиры в Москву Сталину, что ужас-ужас, сейчас Севастополь падет. Товарищ Шапошников, начальник генерального штаба Красной армии, говорит, у вас все плохо? Окей, мы сейчас вам пришлем нового командующего Приморской армии. Вам, у вас все плохо? Вот вам, держите, герой Советского Союза Черняка. Прибывает Черняк, и флотский, ау-ау-ау, мы с Петром-то уже вроде
сработались.
Да, сработались, а тут присылают какого-то нового энергичного, который там начинает ездить по позиции нас, дергать всячески. В итоге сначала его ставят заместителем Октябрьскому, так сказать, то есть вроде бы как над Петровым. Потом его, так сказать, начинается десантная операция, его отправляют, так сказать, командовать армией в этой десантной операции, и ситуацию постепенно удается загасить, но, тем не менее, товарищ Шапошников энергично погнал и командующего флота Октябрьского в Севастополь, причем шли днем. Погода была плохая, туман, но, тем не менее, флот рванул в Севастополь, так сказать, окриком из Москвы, прямо посреди светлого времени суток. В принципе, рискуя. И рискуя и туманом, который встретился под берегом, потому что можно было куда-то врезаться, и, так сказать, навигационные ошибки не исключались. Но, тем не менее, привозят свежую бригаду стрелковую из моряков, которые, правда, собирались десантировать. Потом дивизию привозят, привозят боезапас. И, в общем-то, немецкий штурм к концу декабря сходит на нет. В самом конце декабря Манштейн решает бросить бой чудо-оружие. У него боеприпасов тяжелой артиллерии мало. Ты, кстати, упала ниже одного боекомплекта. Это вообще ни о чем. Вот как бы люди в курсе понимают, что если упал ниже одного боекомплекта в наступающей армии, это очень плохо. Вот это, так сказать, этот момент настал. У Манштейна остается куча боеприпасов к реактивным минометам. 28 декабря они радостно идут в наступление под ударом этих реактивных минометов, которые, в принципе, все заметили, но не сказать, чтобы они произвели большое впечатление на выученные, хорошо обстрелянные Приморскую армию и моряков. Вот когда позднее на Крымском фронте эти реактивные минометы будут использованы, они произведут неизгладимое впечатление, и там, как говорится, люди из сформированной на Кавказе стрелковой дивизии побегут. Но под Севастополем никто не побежал. Ну, отстрелялись своими какими-то визжащими штуками летающими.
Это
ну,
то, да, что называли вонюшами?
Да, вонюшами, да. Так, кстати, визг там, действительно, много взрывов. Но когда ты сидишь в хорошо выкопанных окопах, потому что за время, пока была оперативная пауза, ноября-декабря, с окопами было все хорошо в Севастополе, накопали очень много, несмотря на то, что Галицкий все равно был недоволен, присланный из Москвы, и людей стегал, чтобы еще лучше копали. Но, тем не менее, с окопами было все хорошо. В этих окопах пересидели это чудо-оружие. Немецкий штурм практически останавливается. Тут происходит высадка сначала в районе Керчи, потом в Феодосии. Но, тем не менее, командование группы армий все равно рассчитывает. Давайте, давайте, дожмите, дожмите, дожмите русских. Вперед, вперед, вперед. И вы нам нужны все равно. И еще один день Манштейн наступает абсолютно без толку, без каких-то перспектив. И, наконец, ему говорят, ну ладно, все, так и быть, у вас там в Феодосии высадились, у вас там кризисная ситуация, так и быть, останавливайте этот, так сказать, балаган. И более того, несмотря на жесткий приказ Гитлера нигде не отступать в декабре, именно армии Манштейна разрешают отойти назад. А поскольку они в процессе наступления, у них настолько была изломанная линия фронта, что они прямо сказали, мы это удержать не сможем. И после долгих переговоров с командованием группы армий, с Берлином, им так и быть, разрешают отступать. И они, как говорится, в двух шагах от форта Сталин, как они называли зенитную батарею 365-ю, они собирают вещички и идут назад, отступают. И это, естественно, произвело очень сильное впечатление на защитников Севастополя. Они чувствовали практически, что победа, то есть мы наступаем и отбрасываем противника от Севастополя. К тому моменту, правда, боезапас Приморской армии тоже был изрядно расстрелян, то есть упал ниже одного боекомплекта в первые дни января 1942 года, но Тем не менее, они, преследуя немцев, продвинулись вперед и заняли выгодные в отношении обороны позиции, которые до этого потеряли вот эти вот, так сказать, кавказцы, так называемый Камышловский овраг. То есть глубокий овраг, проходивший по переднему краю, являвшийся естественно, серьезной, естественной преградой. Для того, чтобы потом преодолеть в июне, немцы потратили очень большие усилия. И Новый год Севастополь встречал, я бы так сказал, со вкусом победы. Потому что отбили штурм и даже отодвинули противника дальше.
Лето 42-го.
Лето, да, это большая тема, но я так скажу, что летом 42-го года и та, и другая сторона опиралась на опыт декабрьского штурма. То есть Манштейн на этот раз, ему выдали щедрой рукой колоссальное количество боеприпасов, колоссальное количество артиллерии, огромные материальные ресурсы, которые мог себе позволить Третий Рейх на пике своего могущества. В свою очередь, советское командование все же в 1942 году, во-первых, сидели на голодном пайке в отношении боеприпасов, поскольку промышленность была эвакуирована. Кроме того, были определенные ошибки со стороны Петрова в отношении нерочительного использования боеприпасов, когда пытались в взаимодействии с Крымским фронтом улучшить свои позиции. И в итоге вот артиллерийскую дуэль все же немцам удалось тогда в июне выиграть. Но, тем не менее, вот июньский штурм Севастополя – это настолько значительное событие, которое, в общем, стоит отдельно про это рассказать, может быть, какой-то ближе к июню следующего года.
Да, это действительно отдельно. И тогда вот вопрос, а потом, если вы сочтете там своевременным, пусть задают вопросы слушатели. Последний вопрос, вот роль обороны Севастополя в целом на фронтах Отечественной войны.
А Севастополь сыграл, на самом деле, и Крым сыграл весьма важную роль в советской стратегии в 1941 году. Он притянул на себя крупные силы немцев, которые втягивались туда в ситуацию, которую немцы считали благоприятной, в итоге оказались скованы там в ситуации неблагоприятной. И эти крупные силы находились там в течение длительного времени. Следующий шаг – это вот высадка десантов, и это все продолжилось. Наоборот, Крым стал поглощать немецкий резерв. Кроме того, Севастополь был позитивным моральным примером удержания позиции в обороне. И, естественно, на этом примере старались учить людей и войска. И я скажу так, что оборона Севастополя стала одной из первых тем, которая была изложена письменно, была издана книга, небольшая брошюрка об обороне Севастополя, опять же, на примере которой учили войска и говорили о том, что вот стойкость может принести хороший результат.
То есть оборона Севастополя, там наступление под Москвой и оборону Севастополя.
Да, да. И опять же, приковывая к себе немалые силы немцев, способствовали успеху на юго-западном направлении, когда освобождали территорию. Пусть там дальше были драматичные события под Харьковом, но тем не менее, по состоянию на зиму 41-42 годов, оттягивание на себя немалых сил немцев под Севастополем благоприятствовало юго-западному направлению в целом. И опять же, вот в контексте борьбы можно говорить о том, что так же, как и под Москвой, резервные соединения сыграли свою роль, когда новые формирования, переброшенные в Севастополь, так или иначе способствовали удержанию города. А особенность была именно в том, что Севастополь держался в первую очередь на артиллерии. То есть советская артиллерия, которая позднее, в общем-то, заслужит немало уважения противника, и уже тогда заслужила, была основой обороны, и вот эта основа обороны была во всех трех штурмах.
У меня вот тогда к вам какой вопрос, Алексей. Я у одного американца я читал, что ни одна из воюющих армий во Второй мировой войне не располагала такой артиллерии, как советская армия. Это так? Или преувеличение?
Это преувеличение, я бы так сказал, что если смотреть на расход боеприпасов американцами, то вопреки расхожему мнению о том, что им прокладывали путь мустанги и тандерболты, это самолеты, так сказать, истребители-бомбардировщики, американцы все же продвигались по Европе и даже в большей степени, чем англичане, при поддержке тяжелой артиллерии. И американская артиллерия, благодаря, опять же, развитой радиоэлектронной промышленности, была хорошо управляема, и я бы так сказал, что артиллерию союзников не надо недооценивать. Союзники — это не только авиация. Богатая страна, какой были Соединенные Штаты, могли себе позволить двигаться вперед при поддержке очень мощной артиллерии. Другой вопрос, что, опять же, советская артиллерия, она была более сильный в отношении того, что действовал на более широком фронте и наносил сильные удары сразу на нескольких направлениях. То есть это, разумеется, тоже было фактором, который, возможно, послужил к вот этому высказыванию, которое процитировали.
И, как говорил Черчилль, в первый год войны ничего нет, во второй год есть все необходимое, а в третий год войны есть все, что ты хочешь.
Ну,
я не знаю, это опять фигура... это высказывание не военного, это высказывание политического деятеля, но это, естественно, вопрос к вам.
На самом деле, в первый год войны иной раз воюет богатая армия, которая накапливала все еще с мирного времени.
Это в наступлении.
Нет, вообще, в любой ситуации. То есть Красная армия лет июня 41 года, все же у нее были там и самозарядные винтовки в изобилии, и там гранатометы Дьяконова винтовочные. Всего этого у армии 45 года не было. Поэтому говорить о том, что все, что захочешь, это не так. Да и в отношении англичан это не вполне так.
То есть если и в отношении, то американцев.
Да, да. То американцы, но опять же, поскольку они и их заводы не захватывали немцы в ходе Блицкрига, как наши там пороховые заводы в Шостке и под Ростовом, поэтому, или в Шлиссельбурге блокированный пороховой завод. Это все оказало крайне негативное влияние на последующие события, это и конец 41-го и 42-й год. Ну что, давайте
вопросы. Да, конечно. Конечно, тогда, Алексей, да, вот надевайте наушники. Ваш вопрос. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Алексей, вот правда, что многие военачальники, защитники Севастополя, что они оценивали потери немцев по своим потерям, и поэтому это завышали немецкие потери, передавая в Генштаб и Верховному, на Одессу?
Спасибо.
Но это обычное дело. Потери противника всегда оцениваются. Мы же не имеем доступа, как говорится, к ведомостям. И я так скажу, что в редких случаях имелась возможность оценить потери, например, по трофеям. Вот тот полк Гусарова, о котором я говорил, он набрал там за время обороны, например, 17 пулеметов МГ-34. То есть это говорит о том, что, так сказать, трупов, возле которых лежали эти пулеметы, было в изобилии. Поэтому потери, да, часто завышались, но и верховное командование, оно понимало, что, так сказать, что почем, и что эти цифры надо делить, как говорится, на некий коэффициент π. π, я имею в виду число 3, 14, 15 и так далее. Так что к этому это нормальное дело. То же самое, естественно, у немцев идут эти орды монголов, так сказать, и, которые наваливают в огромных количествах, хотя на самом деле потери могут быть существенно меньше советской стороны. И чаще всего вот так и было.
7373-948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, а вы не могли бы вы рассказать о действиях Черноморского флота? Вот у меня в руках книжка «Борьба за господство на Черном море» Платонова. Там флот показал себя далеко не с лучшей стороны.
А если говорить о том, о роли флота в обороне Севастополя, то как раз-таки флот действовал весьма активно именно осенью 1941 года. Это касалось и перевозок морских. Вот я приводил даже пример на передаче, что два эсминца вывезли части 7-й стрелковой бригады морской из Ялты, буквально перед носом наступающих немцев. И точно так же в декабрьский штурм регулярно корабли приходили в Севастополь и вели огонь по наступающим немцам. Когда говорят о том, что вот якобы, опять же, это звучит в том числе и в фильмах, вот не проходил фильм по экранам «Битва за Севастополь» там, так сказать, актер, играющий Октябрьскую, говорит о том, что вот, наша задача была спасти флот, мы его спасли, увели там на Черное море, и осадочек остается нехороший. На самом деле...
А там, кстати говоря, в этом фильме частенько осадочек остается.
Ну, в общем, да, он...
Я удивился, что главная героиня картины Элеонора Рузвельт. Вот это вот как-то вот,
да, это тоже несколько шокирует, тем более, что реально...
Алексей, единственное, от чего я получил удовольствие, ясно, хотели снять, чтобы продать нашим, как говорится, американским партнерам, и не продали.
Ну,
незадачка.
Но вот, тем не менее, вот эта фраза, она не отражает действительность. И достаточно привести, поскольку у нас немного времени, я не буду множить примеры, что сделал флот. Флот осенью 41-го года надрывался как мог в том, чтобы помочь удержать свою главную базу. И это выразилось в том числе в том, что был потоплен немцами крейсер, который стоял у стенки и стрелял по наступающим немцам, это крейсер «Червона Украина», который был бомбами поврежден 12 ноября, как раз вот первый штурм, и затонул в ночь на 13 ноября. И получили повреждение два эсминца, которые вели огонь вместе с ним. Поэтому не надо говорить, что флот куда-то там сбежал. Он никуда, пока, и в ноябре, в декабре он никуда не сбегал. Понятно, что в июне он приходил только на... июне 42-го он приходил только на ночь, но это, извините, когда уже, так сказать, лучше немецкий, нет, лучше немецкий авиакорпус был переброшен в Крым. А когда угроза с воздуха была умеренной, корабли ходили, в том числе в дневное время, в Севастополь.
И потом, вот я как вижу фильм, где НКВДшник кровавый, про войну, все можно не смотреть, это я ответственно заявляю.
Не, ну, говорю, вот особенно когда побываешь там в Севастополе, когда в фильме показывают, как Павличенко тащила своего раненого товарища, ага, и притащила к штольне Манкермана. От фронта до штольни Манкермана топать по пересеченному месту очень далеко. Почему ее не перехватили, как говорится, на первых 100 метрах советских позиций, не погрузили раненого на автомашину, не отвезли организованно, это очень большой вопрос. А так, ну, так получилось красиво. Раз, вышли к белым штольням.
7373948. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, Виктор, Москва. РГВА, Российский государственный.
Пожалуйста, да, вопрос. Да, да,
слушаю вас.
Вопрос. У меня тесть воевал в составе 25-й стрелковой в Севастополе. Не могли бы вы, Алексей, остановиться немножко о действиях дивизии этой там в Крыму?
Спасибо за вопрос.
25-я Чапаевская действительно была и героем и Одессы, и Севастополя. И я бы так сказал, что в декабрьский штурм она вместе с упомянутым мной полковником Гусарова держала немецкий удар на направлении, где Манштейн рассчитывал достичь наибольшего успеха и сумела удержаться. Но в дальнейшем, естественно, как и другие соединения Приморской армии, она не пережила июньский штурм 1942 года. Но, тем не менее, это была кадровая дивизия Красной армии, которая прошла от границы до Одессы, дальше защищала Севастополь и наносила контрудар под Воронцовкой, о котором я напоминал, и отходила к Севастополю через горы Яйла в южной части Крыма.
Так. Вот видно, вот глубокие знания истории. Правда ли, что Гитлер просил у Сталина транзитом отправить немцев в Индию?
Не, ну, это ходившие слухи среди... Не,
ну, да, Алексей, это... ну, нам историк нужен, такой, как вы. А вот слухи и легенды...
Не-не,
вот...
это слухи, которые намеренно распространяли среди немецких войск, изготовившихся к наступлению на Советский Союз. Что вы делаете в Польше, как говорится, задавали себе вопрос солдаты. А вот сейчас нас пропустят куда-то транзитом. А так пришлось через несколько дней идти атаковать советские доты.
Значит, сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости, а после новостей мы продолжим нашу беседу с историком Алексеем Исаевым.
Программа Леонида Володарского.
Продолжаем наш разговор с Алексеем Исаевым. Ну, естественно, пришел вопрос, Меклис сыграл положительную или отрицательную роль?
Теперь, как раз, два года поработав по Крыму очень плотно, я так скажу, что Меклис сыграл скорее положительную роль. И объясню, почему. Он выбивал очень многое для Крымского фронта, Меклис. И благодаря ему в немалой степени были и танки у Крымского фронта, и настрел боеприпасов был не сильно хуже, чем у немцев. Я бы так сказал, гораздо лучше, чем на некоторых других направлениях. А вмешательство Мехлиса в оперативное управление войсками, управление, кстати, оперативное, оно сильно преувеличено. И Мехлис, опять же, если говорить о Севастополе, именно он, благодаря его связям, Севастополь получал и автоматическое оружие, и противотанковую артиллерию дополнительно. В общем, Мехлис, имея руку в Москве, сделал Крымский фронт из Медвежьего угла в тем, кто получал, может быть, не в первую очередь, но во вторую, третью многие нужные и полезные вещи. Ну, вот был еще вопрос про Октябрьского. Я так скажу, что...
Еще был вопрос про то, как корабельные орудия...
Да. Был задан вопрос о том, что якобы корабельные орудия и, видимо, подразумевается, береговые батареи размололи несколько немецких дивизий. Все же могущество морской артиллерии, несмотря на ее большой калибр и могущественные снаряды, не надо переоценивать. Дивизия... пехотные в наступлении. Эта цель, конечно, с одной стороны лакомая, с другой стороны тяжело поражаемая именно такими средствами. Морские орудия неплохо работали по ближним коммуникациям, а вот на поле боя накрыть именно боевые порядки, это надо было очень постараться, опять же, чтобы не попасть по своим. В основном все же морские орудия, они работали по ближним тылам, и они мешали, например, так сказать, перевозкам и подтягиванию подкреплений, боеприпасов в первую линию. Вот это они могли сделать, но разгромить дивизию они физически не могли, потому что это цель, которая тяжело поддается морской артиллерии, несмотря на ее эти все снаряды калибром 305 миллиметров, весом по 300 килограмм. Это... цель, которая как раз-таки лучше по ней работает артиллерия, это 122-152 миллиметра полевая. И, собственно, полевая артиллерия была в значительной степени опорой обороны Севастополя.
7-2-7-3-9-4-8. Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Добрый день, великолепная передача. Спасибо. У меня два вопроса. Спасибо. Первый вопрос. Не могли бы вы несколько слов о катакомбной войне рассказать в Крыму? И вот как были сохранены ли мемориалы, памятники героям Великой Отечественной войны, вот в том числе на Сапун-горе, во время, когда Крым был под Украиной? Спасибо.
Спасибо за вопрос.
Да, катакомбная война, как я понимаю, имеется в виду скорее Джамушкайские каменоломни. Да, действительно, это был район, в котором бои шли много недель и даже месяцев спустя после оставления советскими войсками Крымского Керченского полуострова. То есть оставили его 20 мая, а бои в каменоломнях Аджимушкай шли до октября 1942 года. И уже когда фронт стал совсем откатываться, бои на Кавказе шли, надежд было все меньше, и вот тогда эти бои затихли. А так, например, в июле они шли достаточно интенсивно, в июле 1942 года. Те люди, которые оказались запертыми в каменоломнях. Кроме того, частично вот эта подземная война, она наблюдалась и в Севастополе. Подземные сооружения использовались и для размещения боеприпасов, штольни, и для размещения госпиталя, спецкомбината номер один для производства боеприпасов. И в том числе они были защитой для войск, которые прибывали на фронт, прятались в железнодорожных тоннелях от артиллерийских налетов немцев. Поэтому вот эти все подземные сооружения, они использовались очень активно. Естественно, и мирные жители тоже, вот эти штольни с завода шампанских вин, они используют для того, чтобы прятаться от обстрелов. Да, что касается памятников, ну, они находились не в лучшем состоянии, но вот я их несколько дней назад, экспозицию на Сапун-горе, отремонтировано, орудия покрашены, как мне сказали, Шойгу приезжал, спросил, что вы хотите? Мы показали на стоявшие на открытой экспозиции орудия, вот покрасить, не вопрос, и они сейчас покрашены в отличном состоянии.
А сам мемориал?
Сам мемориал, музей, панорама в хорошем состоянии. То есть я посмотрел все с удовольствием. Угу. Хотя вот что единственное, может быть, сказать, рядом строят ТЭЦ, прям вот на вид с Сапун-горы, с высот. Угу. Скоро будет перегорожен, частично перегорожен, построенный ТЭЦ. Но я думаю, что интересы, опять же, теплоснабжения, электроснабжения города, они тут... Может быть, входит некое противоречие, да, но лучше, если людям будет все же тепло и светло.
Вот. Так, про Октябрьского не договорили. Может быть, вы слушали плохо.
Не-не, про Октябрьского, да, действительно, давайте все же скажем. Октябрьский, из него сделали такую демоническую фигуру, но на мой взгляд...
Алексей, то у нас был демон Мехлис. Выясняется, что как-то вот не сходится. Не, вот
Мехлис – это демон Крымского фронта, так. А Октябрьский – это демон Севастополя.
Так.
Хотя, на самом деле, Октябрьский, он... делал, что мог, и мы об третьем штурме, об июне все же, наверное, отдельно поговорим.
Я тоже,
да, думаю, но все можно сказать, что не комсостав уехал, оборона рухнула. Оборона рухнула, и единственное, что сумели спасти, это комсостав. Это был вот такой выбор.
Алексей, но скажите, это разве не общая практика? И генерал МакАртур на Филиппинах, которого вывезли, а сколько там американцев попало в плен-то?
Ну, несколько десятков тысяч, ну, точно.
Достаточно,
да.
Достаточно.
И из котла 6-й армии Паулюса тоже вывозили, так сказать, квалифицированных командиров дивизий, да, и некоторые из них, так сказать, потом под Берлином нам попадались. В общем, ситуация, она не была черно-белые, вот, так сказать, демонов. С демонами все же это, как правило, перебирает. Это такая молва, которая чаще всего черно-белая. Или черная, или белая. А вот среднего не дано.
Ваш вопрос, пожалуйста, Алексею Исаеву. Здравствуйте. Нет, вопрос не получился. Здравствуйте.
Будьте любезны, Сергей, Москва. Вот вы говорили в начале передачи о патриотизме, ну, вот, нашего народа. Просто простите, скажите, а вот если бы сейчас, не дай бог, ну пусть ничего не будет, война, мир будет, война начнется, вот у нас будет патриотизм сейчас нашего русского народа?
А почему вы считаете, что, во-первых, не будет? И, опять же, не надо все же недооценивать людей. И я бы так сказал, что вот в Первую мировую войну, так чуть-чуть, может быть, отвлеченный пример, опять же, чтобы не поднимать традиционный красно-белый спор, при всей развитости какой-то контрабанды там и прочего, вот особого воровства там и каких-то негативных последствий от контрабандистов не было, то есть, как говорится, повального вступления в шпионы тоже не было. Поэтому не все на самом деле так плохо, и в условиях внешнего давления общество чаще всего сплачивается.
Алексей, вот по вашей теме вам вопрос. Вы не можете сказать, что вот этот напор, что все профукали, все украли, то, что не украли, пропили на месте... И вообще народ выиграл, им никто не руководил, народ собрался и выиграл.
Да, это очень опасная вещь. То есть, по существу, вбивается клин между народом и
руководством.
Руководством. Все же в условиях, так сказать, военных действий воюет команда, и вот эта команда требует координации и командной игры на уровне, так сказать, на всех уровнях иерархии. Потому что если каждый не будет выполнять свой долг, то ничего не получится. И если что-то получилось, то все же получилось, в том числе благодаря каким-то продуманным вещам. Опять же, вот приведу пример. Удержание главного удара немцев. полк Гусарова. Почему? Взаимодействие с артиллерией в глубине. Налаживали это взаимодействие ненавистные кому-то командиры из штаба Приморской армии.
Угу. Вот здесь вот там кто-то оставил сообщение, мы его должны прослушать. Нет, вы знаете, мы его слушать не будем.
Ну, тяжело технически. Да, не вот получается. Кто звонит, давайте послушаем.
Да, обязательно. Ваш вопрос, Алексей, пожалуйста, здрасте.
Добрый день, Алексей Леонид.
Пожалуйста.
Алексей, скажите, пожалуйста, такой вот вопрос. Вот взаимодействие, значит, НКГБ, НКВД Крыма с армией, в частности, с Петровым Иваном Семеновичем, с Октябрьским. И что вы по документам, вот были бы какие у вас документы, где прослеживаются операции, значит, по диверсионной группе НКВД, НКГБ? Спасибо.
Значит, что касается взаимодействия, были части сформированы из НКВД, и это общей было тенденцией в 41-м году, когда первыми, кого формировали, это из кадрового состава НКВД. Но они как раз попали под очень сильный удар и прикрывали отход войск Петрова. Что касается диверсионных действий, в Крыму очень сильно по этому всему ударило татарский фактор. Когда заложенные запасы вооружения, продовольствия для партизан и подпольщиков, к ним выводили немцев татары. Опять же, татары в интерпретации того, как пишут немцы в своих документах. Потому что под словом «татары» они могли, конечно, подразумевать очень разное. Но, тем не менее, факт остается фактом, что коллаборационизм и привлечение на свою сторону немцами целенаправленное с самого начала крымско-татарского населения, части крымско-татарского населения, националистически, так сказать, религиозно настроенного в определенном ключе, сыграл негативную роль в организации диверсии в целом в Крыму и создании ситуации, когда у оккупантов земля под ногами горит. То есть по ним был нанесен очень тяжелый удар по крымским партизанам именно в Первую войну зиму.
Вопрос этот, он всегда повторяется. Скажите, Алексей, что бы вы посоветовали почитать о сотрудничестве с оккупантами, говоря красиво, коллаборационизме Пахалова? Есть автор. Вот я знаю только его.
Романько.
Вот, пожалуйста, Алексей.
Крымский историк из Симферополя. У него есть несколько книг, касающиеся все оккупационному режиму и событиям в Крыму в целом в период немецкой оккупации. И я всячески советую его по данному вопросу читать, потому что он опирается и на отечественные документы, и на немецкие, и разбирает все, в том числе, благодаря тому, что находился в Крыму, в том числе и на местных архивах. Поэтому вот эта тема им очень хорошо проработана, раскрыта, я бы так сказал, он у нас Гагарин в этой теме.
Я бы еще добавил, Игорь Пыхалов, да, книга Игорь Пыхалов, называется «За что Сталин выселял народы?»
Безусловно, да.
Книга состоит практически из одних документов. Все, там от себя ничего нету.
От себя всегда нужен анализ, нет, и анализ,
да,
он
да, там, да, есть, да, там чуть-чуть, но документы настолько красноречивы. 7373948, ваш вопрос Алексею Исаеву. Здрасте.
Добрый день. Меня Елена зовут.
Пожалуйста,
Елена. Я хочу задать вопрос, может быть, общего плана, но очень для многих важный. Как вы оцениваете высказывание, что мы победили в этой войне трупами, а немцы умением?
Да, спасибо. Алексей на этот вопрос отвечал на моей памяти. Но еще раз.
Ну вот приложение, если брать Крыму. Севастополь, как я уже говорил, держался в первую очередь на профессионализме и на работе артиллерии. То есть это отнюдь не закидывание трупами. Организация взаимодействия, причем я приведу такую цифру красноречивую, от момента вызова огня до его открытия проходило 2 минуты. Вы представьте, как должно быть организовано взаимодействие, чтобы по вызову с передовой через 2 минуты уже били пушки из глубины. И вот на этом все строилось. Поэтому говорить о том, что, так сказать, заваливание мяса, оно, к сожалению, быстро кончится. Вот если пытаться заваливать трупами современную армию, тем более, так сказать, армию германскую, располагавшую весьма могущественными средствами истребления людей, трупами, все быстро закончится. Поэтому только противопоставление ей собственных технологических, как говорится, средств борьбы, можно было добиться того, что добились, хотя бы, что называется, выдержать три штурма. Ну, третий, я имею в виду, уже, так сказать, выдержать в том плане, что не сломаться сразу.
Вы у нас на радиостанции, Алексей. Одна передача была посвящена Зейловским высотам.
Да.
Уж как воют на одной радиостанции, что вот там точно трупами завалили. И вдруг, с ваших слов, выясняется, что эта операция это была прекрасно подготовленная в сложнейших условиях.
Да, другое дело, что без потерь воевать невозможно. И потери – это неизбежный спутник войн, и всегда, и противник действует не всегда так, как мы ожидаем. Это касается обеих сторон конфликта. И, собственно, немцы, которых гнали в декабре 1941 года, можно было сказать, что Манштейн, так сказать, заваливайте трупами дорогу к Севастополю, когда при недостаточной артиллерийской поддержке, при сломавшихся подряд одно с другим штурмовых орудиях, немецкие пехотинцы заставляют куда-то там идти на вот эти бетонные коробки. Если с их стороны посмотреть, то с их стороны тоже можно развить массу теорий о заваливании трупами.
7373-948. Ваш вопрос, Алексей Исаев. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня три вопроса. У меня первый вопрос. Вот куда делся генерал, по-моему, Иван Жуков, начальник обороны Одессы, очень талантливый, по-моему, был начальник. Второй вопрос. Вы, ну, как бы, дайте просто характеристику Петрова и Крылова. Ну, в плане общей, ну, командования. И третий, последний. Мы как-нибудь узнаем, по мнению Алексея, все эти комиссии Маленкова по Москве и Курской дуге. Спасибо.
По Жуку я по памяти не скажу. Что касается Петрова и Крылова. На мой взгляд, тот образ Петрова, который выстроен в полководце Карпова, не соответствует действительности. А в Петрове было гораздо больше наступательного духа, так сказать, ударного духа, и зачастую это влияло негативным образом. То есть, собственно, то, что к третьему штурму Севастопольский оборонительный район оказался не с шестью боекомплектами боеприпасов, это заслуга, в кавычках, Петрова, который пытался немцев отбросить наступательными действиями и израсходовал на это немалое количество боеприпасов. Пусть была другая обстановка, но, тем не менее, это то, что можно ему поставить в минус. А Крылов и его последующая карьера говорит о том, что он был очень хорошим профессиональным штабистом. Я напомню, что он продолжил свою карьеру в Сталинграде и весьма успешно организовывал вместе с Чуйковым оборону Сталинграда. Поэтому оба этих наших военачальника, они заслуживают положительной оценки, но всегда надо говорить, что нет черного, нет белого. Есть у людей, у любых, так сказать, даже весьма успешных полководцев, есть свои недостатки. Вот у Петрова был вот этот недостаток, и, опять же, карьера его была, прямо скажем, не прямолинейной. И, может быть, там какие-то упреки, высказанные ему, в том числе в 43-44 годах, когда его снимали, снова с должности отправляли, так сказать, командовать армией в Белоруссию, это... В какой-то мере оказались они заслуженными, эти упреки. И последний вопрос был.
Вот там, узнаем ли мы когда-нибудь тайну Маленкова?
А, комиссия Маленкова, да, все вспомним. Значит, мне неизвестно комиссия Маленкова по битве за Москву. Мне известно о существовании двух комиссий, это Сталинград и Курская дуга. Пока материалы этих комиссий ни той, ни другой не найден. Я лично пытался это искать в фонде Маленкова, нашлось немало интересного, но вот конкретно материалов этих комиссий не было. Возможно, они, как говорится, где-то лежат в фонде с тусклым названием или в деле с тусклым названием, но пока они не опубликованы, не обнародованы. Может быть, когда-нибудь найдется, но тем не менее, на мой взгляд, они уже на данный момент будут играть вспомогательную роль, потому что тема той же Курской дуги и ее Южного ФАС и Прохоровки хорошо проработана Замулиным. Я не думаю, что комиссия Маленкова докопалась глубже. Опять же, ввиду того, что комиссии Маленкова не было документов 2-го танкового корпуса СС и армии ГОТА. Так что вот так вот. То есть пока нет, может быть, докопаются.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей Алексеевич, Москва.
Пожалуйста.
Я хотел бы, вот, Леонид, и вы к вам вопрос тоже. Вы считаете, что на других известных радиостанциях полив идет, закидали трупами и так далее? Не далее, как неделя, на радиостанции «Москва», я запомнил, старший научный сотрудник Института истории Академии наук Елизаров Борис Семенович то же самое грязью поливал.
Ну,
слава богу, я доволен, что слушатели дали ему хороший отпор.
Конечно.
Ни одного в поддержку не было. Вот как такие старшие научные сотрудники появляются?
Спасибо. Спасибо вам большое, но это не Алексею вопрос.
Ну, я бы так сказал, что одной из проблем научного сообщества является то, что иной раз люди, компетентные в одной области, как говорится, в области там наполеоники, пытаются рассуждать что-то о Великой Отечественной. Вот, опять же, один из моих принципов – понимать границы своей компетенции. Я про наполеонику никогда не буду говорить, никогда и ни за что, потому что я понимаю по своей теме, что всегда, используя какие-то расхожие теории и, так сказать, тезисы о существовавших, несуществовавших совещаниях, можно попасть в просак. А вот люди, которые занимаются наполеоникой, а потом начинают рассуждать по Великой Отечественной, кажется, по газетам и по журналу «Огонек», ну, попадают в просак, получается некрасиво. И вот эти вот эксцессы, они происходят именно из-за выхода за границы своей компетенции.
Ну, это то же самое, как вот эти так называемые, не к ночи помянуты будут, эксперты на телевизионных кричалках. Во всем люди разбираются. Сегодня про Сирию, завтра про Великую Отечественную войну, послезавтра... Я не знаю, там про Вьетнам, потом про Китай.
А потом про Петра Великого.
Они важно, они все знают. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос. Ответьте, пожалуйста, на по вопросу...
Вы уже 15 минут.
...морского десанта в январе, в начале января 42-го года.
Поскольку у нас уже мало времени, я вам предлагаю, вот выйдет моя книжка по битве за Крым, моя, точнее, в соавторстве.
В соавторстве, да.
И там вопрос с десантом очень подробно изложен, разобран по советским и немецким документам, я бы так сказал, в деталях, включая даже декабрьский рейд Волончука, что там было у нас с точки зрения немцев. Поверьте, очень подробно эта тема разобрана. А так, ну, десант, да, был в контексте попытки освобождения Крыма, но в условиях января 42-го года контрмеры немцев были недооценены. Немцы очень быстро и энергично на это отреагировали, что и привело к, вкупе с погодными условиями, субъективными факторами, к разгрому десанта.
И это, очевидно, уже будет последний вопрос. Здравствуйте, ваш вопрос, Алексей Исаев.
Здравствуйте, меня зовут Вадим. Будьте любезны, в двух словах, о 345-й стрелковой дивизии, ее роли в обороне Севастополя. У меня дед там воевал, попал в плен. Исходя из этого, второй вопрос о судьбе наших военнопленных, о бессарабском лагере, да, и о роли крымско-татарского народа.
Ну, да, про крымско-татарского, да, я уже советовал читать Романько. А так, 345-я дивизия Гузя, она стала тем средством, которое остановило немецкое декабрьское наступление, то есть были залатаны дыры, оставшиеся после отхода 388-й дивизии с призывниками с Кавказа, из отдаленных селений. И в дальнейшем Петров использовал дивизию как свой резерв. То есть в июньском штурме она была резервом для нанесения контрудара, что само по себе характеризует неплохо. Военнопленных, да, судьба севастопольских военнопленных, как я понимаю, уже по третьему штурму, была тяжелой в немалой степени, потому что Крым, проблема с водой, питьем, и вот это стало большой человеческой трагедией.
Последний вопрос. Здравствуйте. Ваш вопрос, только быстро очень.
Вопрос к Алексею. Если его интересует о Керченской операции, есть записи хирурга, участвовавший в Херсонской операции, пусть позвонит по этому телефону после 10 вечера.
Спасибо. Спасибо большое. Алексей, значит, вам, как всегда, огромное спасибо. Спокойно, взвешенно, подготовленно. Сразу серьезного историка видно. Надеюсь, что это не последняя наша встреча, потому что тема – это неисчерпаемая Великая Отечественная война, да и Вторая мировая война. Алексей Исаев сейчас пока еще не знает, чем будет заниматься, то есть капитальный труд, который будет готовить, но то, что он мне сказал, очень и очень интересно, и будем с нетерпением ждать его появления на радиостанции. До свидания, Олег. Да. Алексей, до свидания. Всем слушателям до свидания. Все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.